Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 июня 2022 года. Показать пример единства. Сегодня нам уже не надо доказывать людям, что объединение – это лекарство от всех проблем. Нам надо только показать, что объединение можно достичь. И хотя многие считают, что это утопия, единство можно достичь, и у нас есть такая возможность. У нас есть реальная методика объединения, реализуя которую мы можем прийти к исправлению общества, жизни, мира. Этот посыл должен быть самым первым при взаимодействии с массами. Если раньше мы начинали с того, что все проблемы нашего мира глобальные, интегральные, и чтобы их решить, нам ничего не остается, как только объединяться, то сегодня они сами говорят: мы понимаем, что нам надо объединиться, что только вместе мы решим любые проблемы. У человечества есть абсолютно все, кроме доброй связи между собой. Если люди будут связаны добром, то решат все проблемы. Но пока они находятся во взаимной ненависти, в отторжении друг от друга, и все хорошее, что у них, не распыляется, не расходится между ними, чтобы покрыть всю землю благом, достатком, здоровьем, безопасностью. Наоборот, каждый тянет это к себе, и в итоге нет никакого толку. Это все понятно людям. Только они спрашивают: это вообще возможно или это утопия? Есть такие, которые отмахиваются, говоря: это невозможно, оставьте нас в покое и все. А есть те, кто говорят: можешь мне показать это конкретно или нет? Если да, я с тобой. И таких людей становится все больше и больше, которые согласны, чтобы им показали пример единства. Но как показать? Поэтому сегодня для нас самое главное – проявить им нашу внутреннюю силу объединения. Тогда они почувствуют, что это возможно, и поневоле примкнут к нам. Буквально присосутся, как маленькие дети к своей матери. Надеюсь, у нас это получится. Из беседы у меня зазвонил телефон, важен первый контакт.
Радиоверсия.
От сердца к сердцу. У человека, преподающего каббалу, бывают такие состояния, когда он может быстро, правильно выразить свою мысль технически. И есть состояние, когда ему надо выразить что-то эмоционально, без особой техники речи. Но тогда эти эмоции передаются еще лучше. Ведь ему приходится эмоционально напрягаться и производить посыл невидимым зарядом от себя к остальным. Это подчас действует лучше, чем красивые слова. Происходит контакт между внутренними системами того, кто желает передать, и того, кто желает получить. И это девственнее, чем всякие слова, поскольку входит непосредственно, не облачаясь во фразы, которые должны перейти в какой-то смысл. Смысл каким-то образом должен перейти в чувства, а чувства должны ощущаться и абсорбироваться. Всей этой механистической цепочки не существует, потому что посыл идет прямо от сердца к сердцу. Это зависит от контакта между учеником и учителем. Если он есть – есть, если нет – нет. Но больше зависит от ученика. Если он желает соединиться со своим учителем и быть с ним максимально связанным, утонуть в нем, быть поглощенным учителем и просит об этом, тогда это происходит. Вопрос. Вы говорите о внутренней просьбе, но как ее выстроить, чтобы она исходила реально из сердца? Ответ. Постепенно. Возвышая учителя в своих глазах, выше всех своих представлений, выше всевозможных земных условий, понимая, что ему предоставляется огромная, неповторимая возможность получить что-то от учителя, и нужно этим воспользоваться. Не пренебрегать этим, не откладывать на потом, не принимать как нечто обычное, не переводить на какие-то земные отношения, земные выгоды. Это очень большая проблема взаимодействия с учителем, потому что здесь даются человеку непростые условия. Но если он их более-менее соблюдает, то может получить через своего учителя контакт с Творцом. При этом должна выстроиться такая цепочка, когда нижний полностью погружается в высшего. Мы это изучаем из системы построения блоков высшей системы, где каждая ступенька входит в более высокую ступень, а та в еще более высокую и так далее. Поэтому если низшая ступень входит в высшую и находится там как зародыш внутри матери, то может с этой высшей ступенью развиться по крайней мере в 9 первых ступенях. Это называется 9 месяцев развития плода. А потом она выходит наружу и получает свою собственную внешнюю модель развития, но тоже зависящую от высшего, как младенец, который родился и развивается рядом с матерью. Период вскармливания длится 2 года, взросление до 6 лет, детство и юношество до 20 лет, до полного созревания. Из беседы у меня зазвонил телефон, ораторское искусство.
Радиоверсия.
Духовный объем. Вопрос. Духовный мир можно охарактеризовать как сопоставление несопоставимых, взаимно отрицающих друг друга явлений. В нашем мире есть или ненависть, или любовь, которые не могут существовать одновременно, тогда как духовный мир построен на взаимодействии этих противоположностей. Что это за явление? Написано в первоисточниках, что именно из-за этого есть такое огромное наслаждение в раскрытии Творца. Ответ. Духовный мир построен над тем, что наше эгоистическое желание вынуждает нас начать его исправлять с помощью альтруистического намерения. Поэтому духовное получение, в котором происходит сопряжение эгоистического желания и альтруистического намерения, дает нам такие огромные возможности познания, расширения сознания, состояния, которое мы можем определить, оценить, взвесить, ощутить совершенно в новых единицах измерения, называемых авиют, толщина желания, масах, экран, орхозер, отраженный свет, в тех, которыми оперирует наука Каббала. Эти противоположные состояния дают духовный объем, а на материальном уровне нет объема, потому что превалирует только одна плоскость. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 7 июня 2022 года.
Радиоверсия.
Древо жизни с духовной точки зрения. Вопрос. Каббалисты очень часто использовали в своих трудах термин «дерево». Понятно, что они писали не о дереве, как мы понимаем этот термин в нашем мире, а о духовных ступенях и состояниях. Что такое древо жизни относительно духовного развития человека? Ответ. Древо жизни означает, что от высшего корня, коим является Творец, спускаются стволы ветви, по которым нисходят духовные силы, питающие людей, животных и все живое, чтобы помочь им развиться до уровня, когда они становятся все ближе и ближе к Творцу. Растительный мир, исходящий от Творца, существует для того, чтобы дать возможность всем живым существам и людям достичь уровня Творца. С духовной точки зрения, древо жизни – это промежуточное состояние между высшей сферой Кетер и низшей сферой Малхут. Поэтому оно существует, чтобы связать эти две противоположные категории – Творца и Творения. В том виде и в той мере, в которой творения желают стать подобными Творцу, они получают эту возможность и соединяются с Творцом. Реплика. Очень часто древо жизни изображают в виде рисунка с корнями наверху, а ветвями внизу. Ответ. Естественно, ведь корень – это Творец, а ветви уже ниже, как причина и следствие. Причина всегда находится в высшем мире, а ее следствие – отображаются в нашем мире. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 14 июня 2022 года.
Радиоверсия.
Вода – основа жизни. Вопрос. Почему даже ассоциативно мы связываем жизнь с водой? Что это за особое свойство – вода? Ответ. Вода – это основа жизни. Она является неотъемлемым компонентом всех веществ и основным составляющим нашего тела по весу, по объему и по важности. Вообще, все, что вокруг нас, это в основном свойства воды. Даже на Луне и на Марсе мы в первую очередь ищем воду. И это очень примечательно, знаково, потому что на ее основе построено все остальное. К особым свойствам воды относится точка замерзания, точка росы, точка кипения. Благодаря им сохраняется жизнь подо льдом, и замерзание происходит в очень интересных структурах. Вода способствует оздоровлению. С древних времен известны особые питьевые минеральные воды. Еще 2000 лет назад Авиценна говорил, что здоровье человека напрямую связано с водой, которую он пьет. В те годы, когда мы еще не были настолько оторваны от естественной природы и не употребляли различные химические добавки, вода имела огромное значение, поэтому минеральные воды были одним из мощных средств лечения человека. Мы промываем себя водой и этим как бы вносим в себя новую оздоровительную программу, потому что вода несет в себе огромное количество информации. Мы все в воде. Внутри матери ребенок тоже находится в воде. И даже окружающий нас воздух – это определенного типа водная структура. Из телевизионной программы «Крупным планом. Тайна жизни».
Радиоверсия.
Свобода нас встретит. Реплика. Сейчас рекламируют книгу о свободе воли профессора Стэнфордского университета Роберта Сапольски. Он пишет, чтобы понять поведение человека, надо изучить, что происходит в его мозге за секунду до этого события. Какой был уровень гормонов утром? Был ли человек в предыдущие месяцы травмирован чем-то? Что происходило с ним в подростковом возрасте, в детстве и во внутриутробной жизни, знать его генетику, какой культурный код несли его предки сотни лет назад. Это сформировало его воспитание и развитие. Так куда же мы можем втиснуть свободу воли? Вывод прост – никакой свободы нет. Ответ. Это, конечно, говорит только об ограниченности профессора. На основании чего он делает такие выводы? Пускай соберет все эти данные, о которых он говорит, соберет их всех в один том и сожжет, потому что все равно ничего он от этого не узнает и ничего перед ним достоверного не выявится. Вопрос. Вы считаете, нет достоверности в этом простом выводе, как он пишет, нет никакой свободы воли? Ответ. Это верно. Но вывод-то какой? Что нет никакой свободы воли? Допустим, пришли к выводу, нет свободы воли. Век воли не видать. Дальше что? Если нет свободы воли, значит нет вообще смысла в нашем существовании? Без свободы поведения, свободы выбора, свободы решения, принятия решений, человек это не человек. Это просто то же животное, которое действует согласно инстинктам. Ну так что? Значит надо закрыть вообще все и думать только о том, как легко прокормиться и хорошо отдохнуть от рождения до гробовой доски. А еще лучше изобрести таблетку, которая бы усыпила, и тихо заснуть. Вопрос. Как выйти из этого тупика? Вот он пришел к этому выводу, но не предлагает, что дальше. Какая там есть лазейка? Ответ. Лазейка очень простая. В природе нет тупика. Тупики, которые она нам ставит, только для того, чтобы мы подпрыгнули, преодолели этот барьер и развивались бы дальше. Тупики только на нашем уровне, как ступеньки. Как маленький ребенок залезает по ступенькам на лестницу. На четвереньках перебирается с трудом. Вот для этого нам и даны эти разочарования, подъемы и так далее. Мы растем на них. Вопрос. То есть рост человека, именно преодолевая эти тупики, я должен ощутить, что есть тупик? Ответ. Да. Ты должен понимать, что препятствия перед тобой – это и есть ступени лестницы подъема. Вопрос. И куда я иду от тупика к тупику? Ответ. Чтобы понять смысл жизни. Постичь смысл жизни. Я поднимаюсь для того, чтобы эти ступени подъема создали бы во мне такие желания, свойства, качества, в которых я смог бы раскрыть смысл жизни. А он есть. Только я его не вижу, не чувствую. не могу его сформулировать, ощутить. А в результате этих подъемов, когда я ползаю со ступеньки на ступеньку, как маленький ребенок на четвереньках, пытаясь подняться, этим я развиваю в себе разум, чувства, чтобы понять смысл этого подъема. И вдруг я начинаю понимать, как будто этот смысл находится между ступенями. А я и не думал, что таким образом это вообще во мне проявится. Но это рождается именно из моих усилий подняться на четвереньках с одной ступеньки на другую ступеньку и так далее, как ребенок на коленках ползает по этим ступеням. Вопрос. Конец этим ступенькам есть? Ответ. Он где-то очень далеко. Почти что нет. А зачем, если я начинаю ощущать, что это и есть жизнь? Это и есть жизнь, когда на каждой ступеньке у тебя есть разочарование, необходимость найти силы, необходимость найти точное устремление, цель. Иначе у тебя не будет сил. Для чего? Зачем? Почему? Что ты будешь считать правильной целью? Правильным решением или нет? И так далее. То есть ты в итоге подъема по этим ступеням начинаешь ощущать себя растущим, создающим. Вопрос. Все-таки что меня подталкивает? Пройти этот тупик или к чему-то приблизиться? Ответ. Нет. Ты даже уже не настолько желаешь достичь какой-то конечной ступени. Ты начинаешь ощущать наслаждение в том, что ты их проходишь. Между ступенями ты начинаешь ощущать мудрость, ясность этих ступеней. Вопрос. А я начинаю ощущать это управление? Ответ. Это и называется мимоасеха и корнуха, что из самих ступеней, из того, как они созданы для тебя, и одновременно с этим создан ты, для того, чтобы все-таки подняться над ними. Из всего этого ты начинаешь постигать создателя этих ступеней. А это является главным. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 14 марта 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.